Псалом был хорошим введением к нашему совместному размышлению. Читаю 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Скажите, когда мы обычно в повседневной нашей жизни, в нашей речи, в диалогах используем такой оборот «но»? Вы можете сказать, если даже вам не объяснять подробно, сказать, допустим, такую фразу «но все-таки я успел». Вы можете сказать, что было до этого? Примерно. А? Спешил, опаздывал, автобус сломался, машина встала, да? Но потом мы говорим, ну я успел. Мы говорим, ну слава Богу, выздоровел. Это значит, что до этого было? Не слыша, не зная, не посещая этого больного, мы знаем, что он болел и, возможно, даже сильно очень болел. А если человек говорит, ну, слава Богу, остался жив, видать, либо при смерти был, либо какая-то катастрофа, в которую он попал и так далее. Нам становится понятно здесь, о чем говорит Павел, если мы также просто смотрим это в нашей жизни. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, значит, раньше или выше что-то происходило другое. И это мы видим с этой же второй главы, смотрите, 4 стих и 12-13 читаем. «От великой скорби и от стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». В 12-13 стихе он пишет: «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита». И после вот этих нескольких заметок Павел говорит вот этот стих, который мы прочитали. «Но благодарение Богу, который дает торжествовать нам во Христе». Если посмотреть на жизнь каждого ребенка Божьего, то мы можем сказать то же самое. Трудности, скорби, переживания – это то, что мы обязательно встретим в нашем пути. Сегодня есть новые, так сказать, богословские воззрения или понимания истины, которые провозглашают, что «приди к Богу, Он тебя уведет от всех проблем». У тебя не будет проблем, ни переживаний, ни скорби, ни болезней. Это неправда. Хотя это очень эмоционально возвещают люди, но это неправда. Здесь у Павла мы видим, что христианин не избежит этого. Помню, один брат как-то на одной свадьбе давал пожелание, говорил: «Братья, я хочу», ну, молодым брату, сестре, говорит, «я хочу дать такое пожелание. Мы поем песню «Две березы», и в ней есть такие слова: дети могут заболеть». Я вам хочу уточнить эти слова: дети обязательно заболеют. В принципе, правильно. Все, у кого были дети и выросли лет до 20, знают, что они успели поболеть за это время. Мы не лишены скорбей, и можно бы было их перечислять очень долго. Но Павел говорит, оказывается, есть то состояние, в котором мы можем торжествовать. Это не просто слова, это истина, которая открыта нам в Писании. Если мы посмотрим это же послание немного дальше, 11 глава, Павел пишет о себе такие слова. «Я гораздо более», 23 стих, «был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл во глубине морской. много раз был в путешествиях, в опасностях, на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде, в жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Такой список. И после всех этих списков Павел говорит: но благодарение Богу. Он дает нам сегодня право, он дает нам сегодня эту духовную возможность торжествовать во Христе. Она подарена нам, подарена каждому возрожденному ребенку Божьему. Этот список у Павла довольно большой. Если мы с вами возьмем свою жизнь, он будет не меньше. Мы вспомним детей, мы вспомним трудности семейной жизни, вспомним работу, которую недавно я потерял, вспомним финансы, которые что-то у нас сложно себя чувствуют, вспомним здоровье, наконец кто-то уже кому-то постучалась старость и принесла свои какие-то неудобства, которых раньше не встречал человек. Этот список очень большой. Но что с ним делать? Впасть в уныние, проклинать все окружающее. И по совету жены Иова: прокляни Бога и умри. Или у нас есть другой вариант. Или нам подарено другое обетование. Точно так, как поступают дети в общеобразовательной школе, когда прибавляют столбик. И когда вот этот перечень всех наших трудностей мы перечислили, дальше мы подводим жирную черту, которая обозначает вот это слово «но». Но! И что напишем ниже? Благодарение Богу, я торжествую. Да ты ненормальный. Нет, я наоборот нормальный. Ненормальный тот, кто перечислил и грустит, и печалится, и не видит просвета, и не видит надежды, и не видит вечности, обетованной Богом во Христе Иисусе. А тот, кто радуется, это как раз-то нормальный. Вы понимаете, о какой радости я говорю, не просто поверхностной, о торжестве во Христе. Это правильная, это евангельская позиция христианина. Но, да, все это есть в моей жизни, но благодарение Богу. Сегодня во Христе Иисусе Он дает мне, тебе, каждому своему ребенку торжествовать во Христе. Это Божье обетование, это то, что дано нам. И мы сегодня об этом будем более подробно говорить. И наша тема уже понятна из первых наших размышлений. Торжество во Христе. Давайте посмотрим некоторые примеры торжества. Зададим вопрос самому Павлу. Сегодня часто можно услышать: да, все это теория. Теории столько. Это все вы говорите там с кафедры. Все это теория. И некоторые братья открыто вот так говорят. Недавно с одним пробеседовал полночи, он мне потом говорит: все это правильно по Библии, но все это теория. Мы Библию свели просто на теорию, за которой нет жизни, нету духа, нету силы Христовой. Но это не так. И когда мы спросим: Павел, это ты тоже нам теорию преподаешь? Я имею в виду безжизненную теорию. Да, это теория в смысле Божьей науки. Но у Павла за этим стояла жизнь. 16 глава Деяний подтверждает это. С 22 стиха читаю. «Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и, дав им много ударов, вернули в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их». Что делает Павел силой? Павел силой делает то, о чем он говорит здесь в Коринфянам. Да, с нами все это произошло, но мы знаем главную или цельную картину Божьей работы. Победа Бога совершена. Мы сторонники победы, а не пораженнической стороны. И поэтому что делает Павел? Он не клеймит начальников, он не клеймит воевод. Он не проклинает всех окружающих узников, которые сели или помещены туда за какой-то разбой. Они воспевают Бога. Не какие-то заунывные песни, которые описывают их раны. Их иногда надо петь, я не против этого. Но просто в данном моменте они воспевали Бога, торжествовали во Христе и прославляли того, который дал им пострадать во имя Иисуса Христа. Это было в практике Павла, в практике силы. Мы внимательно смотрим в глубокий ров. И что же мы видим там? Мохнатые гривы львов. А еще старец лет 80. Что ж он делает там? Не надо долго говорить о списке до этой черты, но в жизни этого старца. Просто можно упомянуть, что полностью изменили друзья. Верный царю, он становится противником или предателем государства. И теперь в окружении этого теплого дыхания новых друзей ему приходится здесь находиться. Один лев с одной стороны, другой. Мы иногда это все представляем так только на картинках и говорим, ну нормально, там же все заканчивается хорошо. Но не так было Даниилу. Он вживую все это переживал. Дыхание львов было вживую. Да вот как зевнет этот лев, а пасть две головы Даниила выберет. Там не были львята, которых можно было вот так, как мягкие игрушки, погладить. Но благодарение Богу. И это мы слышим в словах Даниила, когда утром прибегает царь, и он ему оттуда, снизу, как мы говорим, с подвала, кричит ему: «Царь, вовеки живи, все нормально!» Кто кому кричит? Кто кому должен кричать? Вот у царя нормально, он наверху, там он в свободе, в царских палатах. А этот спит между львами. Но он ему говорит: «Царь, все нормально, как у тебя там дела?» «Вовеки живи, царь!» Но благодарение Богу, который всегда дает торжествовать во Христе. Это возможно. Земля Уц, палящее солнце. Что это за человек, истрадавшийся такой? Отвергнутый людьми. В окружении четырех друзей. А, Иов. Тоже знакомый нам со страниц Писания. Сказать, что список до черты «но» у этого праведника был большой, наверное, не точно. Он был переполненный. Как сумма всех страданий, которые почему-то пришлись на жизнь одного человека. И до черты «но» мы это видим самих и слышим самих уст этого Иова. Он говорит: «Да, я много не понимаю. Да, за что мне это? Почему?» Он пытается что-то говорить Богу, но потом, это удивительно, что в жизни всех праведников это повторяется, он подводит эту черту, и что он говорит? 19 глава, 23 стих, 25. «А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят его». Но благодарение Богу. Это все то же «но» в жизни Даниила, в жизни Иова и в жизни многих праведников, которых бы мы рассматривали, обязательно будет это «но» и обязательно будет это торжество. И страдания, и торжество в одном человеке, в один период его жизни. Может быть, маленькая зарисовочка, которая поможет нам это запомнить и оставить в памяти. Как-то иду я здесь, туда, за дом молитвы. Это было очень давно. Идет маленький малыш, весь в слезах. Как мы говорим, крокодильи слезы брызжут у него из глаз. Я его спрашиваю: «Как дела?» Не помню сейчас имя. Он мне отвечает: «Слава Богу!» Похоже, его научили так отвечать и правильно научили. И вот эта зарисовка и есть то, о чем мы сегодня говорим. Ярко, просто и понятно. Понятно и детям. Да, с одной стороны, слезы брызжут, как у Павла, как у Иова, как у Даниила. Но что говорит сердце? Слава Богу! Благодарение Богу! Почему? Потому что во Христе есть эта возможность торжества. Это не надумано, это не теоретично. Это фактически обетованное Богом нам состояние. Давайте посмотрим дальше еще на этот стих, на этот текст. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Что же есть торжество? Чем является торжество? Я думаю, мы понимаем по самому слову, что это не просто какая-то удача, какой-то хороший вечер проведенный. Это не просто удачное, свершенное дело, хорошая получка, и мы говорим, примерно это торжество. Торжество намного больше. Намного больше. Намного глубже. Намного больше охватывает это слово. Интересно, что это слово является переводом тоже знакомого, хорошо известного для нас слова «триумф». Другими словами, во Христе мы имеем триумф. Что это такое? Триумф – это торжественная или помпезная церемония, с которой Рим встречал своих победителей. Не просто воинов, не просто военачальников, а тех военачальников, которые одержали полную победу. И в честь таких военачальников праздновался триумф. Впереди шли музыканты, потом ехал этот триумфатор, победитель, военачальник. За ним шли его солдаты. За ними несли все эти вещи, которые захватили, все эти ценности, которые захватили у этих людей, трофеи. Потом шли люди пленные, которых захватили. Все это сопровождалось музыкой, торжественными возгласами. Вот это называлось триумфом. Здесь Павел говорит именно об этом. Это не просто какая-то радость человеку, у которого что-то произошло или получилось. Это полная победа. Это основание для ликования, а не просто радости. Именно об этом здесь говорит Павел, только теперь уже в духовном смысле. Бог во Христе дает нам возможность торжествовать. Представьте себе, идет солдат. У него уже обувь прохудилась. Кто-то держит свою перевязанную рану. Но он в числе этого триумфального шествия. Да, кто-то сегодня из нас пострадал. Кто-то сегодня терпит какой-то урон. Но от этого не изменилось то, что вы участник этого шествия. По крайней мере, мы должны осознать это в своей жизни. И можем быть этим участником. Сегодня я смотрю в свои карманы, они пустые, и мы думаем, да куда же радоваться? Чему же радоваться? Но неужели от моих пустых карманов на Голгофе тоже ничего не произошло? Сегодня я смотрю на свое здоровье и говорю, да, все так мрачно. Но неужели поэтому Христос не взял мои раны на себя? Возможно, даже я смотрю в свою семью, и там что-то непонятно. Но неужели от этого я не сонаследник Христу? Неужели это все лишает меня возможности находиться в победной, в победном шествии вместе с Господом моим Иисусом Христом? Я могу проигнорировать это. Я могу закрыться и не видеть это. Это может быть. Но вы, я должны знать, что нам это дано. Возможно, с нами происходит то же самое, что произошло со мной в начале собрания. Пришел, сел вот на тот последний ряд, думаю, какая высота. Посмотрел, балкон, можно глаз в глаза смотреть. Только обрадовался, опускается передо мной ширма. Черное полотно. И отрезало весь балкон. Думаю, вот это радость. Не знаешь, куда бежать теперь. Похожее происходит в нашей жизни. Вроде бы что-то получалось, вроде бы что-то достиг. Только что вчера сыграли свадьбу, а теперь черное полотно. Многое не получается. Но неужели от того, что передо мной стало полотно, все с балкона ушли в этот момент? Исчезли, провалились? Нет, они также сидят, где и сидели. То, что во Христе совершено для меня, за меня, оно также. И я могу в этом торжествовать сегодня. Мне дано Богом это торжество. Мне оно подарено. Хочется подвести итог вот этому маленькому размышлению о торжестве. Истинное духовное торжество – это не просто эмоциональная радость. Это глубокое осознание причастности к великой победе Бога, совершенной во Христе Иисусе. Я еще раз прочитаю это. Истинное духовное торжество – это не просто эмоциональная радость. Это глубокое осознание моей причастности к великой победе Бога, совершенной во Христе Иисусе. И оно есть. И мы сегодня можем принять это верою. Наш текст, 14 стих 2 главы 2 Коринфянам. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Мы сегодня не говорим, и более того, мы сегодня опровергаем самоторжество. Я не призываю вас к самоторжеству. Это самое печальное, к чему можно бы было призывать. Поторжествуйте сами. И сегодня то христианство, которое остается без торжества во Христе, ищет самоторжества. Как-то один брат мне сказал. Я говорю, куда идешь? Он говорит, иду на общение. Подвигаемся немножко. На общении подвигаемся немножко. Ободрим свою печальную жизнь во славу Божию. Да уже потеряно торжество. Приходится двигаться. И двигаются сегодня христиане. Потому что потеряно торжество во Христе. Нету торжества истинного вне Христа. Есть только в самом Господе нашем Иисусе, не тот, который просто когда-то был, и мы о нем что-то читаем, тот, который есть, о котором говорит Иоанн в книге Откровения. У нас, если говорить коротко, вообще и не может быть самоторжества. Настоящего торжества у самих себя не может быть. Как-то философа Сократа древности спросили, скажите, а вот есть ли какое-то лекарство от любви с первого взгляда? Он говорит, есть. Думают, какое же? Какое? Он говорит, посмотреть внимательно второй раз. Это же я хочу сказать о самоторжестве. Если сегодня кто-то вне Христа хочет торжествовать, радоваться, жить полноценной, вдохновенной жизнью, достаточно внимательно еще раз посмотреть на себя самого по себе, без Христа. И все ваше торжество уйдет, как утренний туман. Потому что у нас его нет. Но во Христе, это великая радость для каждого Божьего ребенка, есть это торжество. По-настоящему есть оно. Когда мы причисляем себя к Божьей победе, когда мы видим все его обетования, которые нам подарены. Они поистине нам даны с вами. Хотя, конечно, когда-то в нашей жизни мы переживаем трудности, но эти трудности, как мы уже говорили, не лишают нас этого торжества. И хочется процитировать два четверостишья одного брата, наверное, вы читали его книгу «Счастье потерянной жизни», Николай Петрович Храпов, который родился в такой сложный год 1914, и вся его жизнь была отражением, можно сказать, это его рождение в 14 году. Почти 30 лет он просидел в местах лишения свободы. 30 лет. Половина жизни средней, если взять. И вот там он написал стих, который тоже говорит то, о чем мы с вами сегодня рассуждаем. «Если и дрогну я сердцем порою, непобедим подо мною утес, силен он бурю любую к покою властно призвать его имя Христос. С этим утесом в одном монолите слит я, не страшен седой океан, а над собой в бирюзовом зените вижу я чудный святой Ханаан». Да! Написать где-то лежа на диване, может, было бы и неплохо эти строки. Но там, за решеткой, было сложно. Но это было то, что братья по вере принимали в Господе Иисусе Христе. Я могу в нем торжествовать. Он может любой океан усмирить, потому что он господин всего существующего. Можно сказать, что или задаться таким вопросом, если не нам, христианам, иметь торжество, то скажите кому? Еще раз я задаю этот вопрос, и стоит о нем подумать, может, и после проповеди. Если торжество не имеем мы, христиане, то кто его может иметь? На земле нет таковых людей. А следовательно, задается следующий вопрос. Как сейчас в моей жизни? Принял ли я верой то торжество, которое подарено мне в Иисусе Христе? Я могу его принять. Я могу войти на эту территорию. И пусть Бог благословит нас в этом. Давайте еще раз посмотрим внимательно на наш текст. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. В этом основное, как бы сказать, основная сила именно торжества во Христе, что только в этом торжестве можно употребить слово «всегда». В самоторжестве вы никогда не сможете всегда торжествовать. Сегодня хорошо, а завтра будет плохо. Сегодня вы герой, а завтра вы в полном проигрыше. Сегодня вы богаты, завтра вы банкрот. Но а во Христе можно торжествовать всегда. Почему? Потому что то, что во Христе, нерушимо, незыблемо, неизменно. И мы поем один такой псалом. «Хотя бы звезды погасли в небе». Помните, что дальше? Обетования все стоят. Погасли звезды, ну хорошо, ладно. По-другому будем вести лекцию в планетарии, уже без звезд, простое темное небо. Но что с обетованиями Божьими? Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. А задаем мы следующий вопрос. А где эти обетования нашли свой фундамент? Смотрите, что говорит Писание. Ибо все обетования Божии в нем, то есть во Христе, да и в нем, аминь. Славу Божию через нас. Почему мы во Христе имеем возможность торжествовать всегда? Потому что все обетования в нем. Все. Если есть одно, хотя бы обетование не в нем, назовите. А если нет, то нам надо увидеть, что все обетования, которые получает ребенок Божий, начиная от спасения, заканчивая уподоблением Христу, они даны во Христе. Рядом, около, близко обетований больше нет. Они все во Христе. И поэтому именно торжество во Христе имеет непроходящее основание. Да, я могу потеряться. Да, я могу потерять эту позицию. Но мы должны знать, что во Христе она неизменна. И я могу принять ее. Давайте посмотрим еще и зададим несколько вопросов. Что предшествует торжеству во Христе? Что-то есть раньше, что должно совершиться, чтобы потом мне прийти к торжеству во Христе? Можно даже ответить. Есть что-то, что обязательно должно предшествовать торжеству во Христе? Что? Что? Покаяние, говорят. Смотрите, что интересное говорится нам в книге Деяний, 16 главе. Это та же история с Павлом, которую мы уже зачитывали. «И приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал». Вывод довольно прост. И хочется сказать несколько слов тем, кто сегодня еще не может торжествовать во Христе. При всем своем старании он не может сделать даже этот шаг к торжеству во Христе. Если вы не переживете радости спасения, говорить о торжестве вам не придется. Торжеству во Христе предшествует радость спасения, которую посещает Бог при том моменте, когда мы каемся и переживаем возрождение нашего духа. Вот здесь есть первый шаг к торжеству во Христе. Точно так же, как в каждой вершине есть своя тропинка, к торжеству во Христе есть своя дорожка. Начинается она с покаяния и с моей радости спасения. Кто сегодня еще не имеет эту радость, вам обязательно нужно покаяться. Вам обязательно нужно прийти к Богу в молитве покаяния. И как в одной из песен поются такие слова: Не ищи, человек, счастья нет в мире зла. Не теряй свое время напрасно. Если до сих пор ты где-то искал, бесполезно. Поверь, ну доверься Слову Божьему, бесполезно. Тебе нужно прийти к Богу, и вот здесь ты сможешь найти счастье. И вот здесь ты сможешь пережить радость спасения, и только потом твои стопы направятся дальше, к торжеству во Христе. В противном случае тебе его никогда не видать. Вы не можете посмотреть на город сверху и посмотреть на то, как выглядят облака сверху, если не сядете в самолет. Человек, который не пережил радости спасения, может быть, он вырос в верующей семье, может быть, он поет в хоре, но радости спасения, радости обновленной жизни во Христе Иисусе, радости возрождения он не знает, ему о торжестве никогда не мечтать. Точно так же, как тому, который никогда не хочет сесть в самолет и хочет видеть облака сверху. Это не удастся. Давайте зададим следующий вопрос. А что же является следствием торжества во Христе? Мы посмотрели начало, начинается оно с того, когда человек переживает радость спасения. Потом он растет верой и принимает торжество во Христе, доходит до этого состояния. А к чему оно приведет? Или что будет следствием? Можем мы сказать? По этому же стиху. Говорят, жизнь вечна. Но подождите, давайте по этому стиху. Как? Смотрите, что здесь написано. «И благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Кем нами? Кем нами? Мы иногда легко отвечаем, а верующими? А верующие могут быть соблазном, соблазном. Могут быть? Могут. А здесь говорится нами, это кем нами? Тем, кто торжествует во Христе. Тем, кто живет в этом состоянии. И какое следствие? Благоухание распространяется. И распространяется, заметьте, во всяком месте. Достаточно вернуться к той истории с Павлом. Павел и Сила сидят в темнице, 16 глава Деяний, и воспевают Бога. И что происходит вследствие этого? Они находятся в состоянии торжества во Христе. Не ропщат, не скандалят, не недовольствуют. Торжествуют во Христе. И какое следствие? И благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте. Темница содрогается. И в эту ночь, представьте, узники умудряются еще покрестить человека. Разве это не следствие? Разве это не есть благоухание? И он, мы уже читали, в эту же ночь возрадовался. Вот от радости этих возрадуется тот. От радости вашей, от вашего торжества во Христе обязательно возрадуется другой. Обязательно. Почему? Потому что это закономерность духовная. Благоухание обязательно будет распространяться. Рассказывают такой пример. Пожилой старец Иван Вениаминович Каргель. Уже в преклонные годы его определили тоже в тюрьму. На зону. И вот помещают его в камеру. Его встречают такими возгласами. «О, Иван Вениаминович, и вы сюда!» Оказались некоторые верующие в камере. И говорят, «Иван Вениаминович, не будем терять время. Рассказывайте нам дальше по откровению. Вы не закончили свои лекции». Вы понимаете, чем заняты люди? Мы-то думаем, что здесь только проповедуется. Нет. Проповедуется везде. Написано, и благоухание распространяет во всяком месте. Разницы нет для благоухания Христова. На работе, на зоне, в самолете, дома, дома. Главное, что было это благоухание. Это не просто надуманное благоухание. Заставить себя благоухать очень сложно. Надо, чтобы было это благоухание. Рассказывает о другом тоже брате, которого посадили. Это времена гонений. Сегодня, извините, но много почему-то связано с зоной. Не знаю, так получилось, примеры такие. Его посадили в одну камеру и говорят, пусть проучат эти его ребята. Он быстро откажется от своей веры. Потом спрашивают наблюдательно, ну как там тот наш боговерующий? Им говорят, слушай, этот наблюдатель говорит, да там что-то все поют. Запели. Обратились и запели. Говорят, срочно убирайте его с той камеры. Перевели в другую. Проходит время, говорят, ну как, образумился наш боговерующий? Тот говорит, да и там поют. Так и было. Вся Сибирь благословенна церквами именно с помощью ссыльных. Туда их отправляли, думая, сгноим там этих верующих, этих христовых последователей. А там церковь, а там церковь, а там церковь. Почему? Потому что это были те, которые торжествовали во Христе. Те, кто ссылал, думал, они сейчас там возьмутся за голову и помрут в своей депрессии. Да ничего подобного. Они восстали в своей депрессии, или не в своей, а в той ожидаемой депрессии, и прославляли Бога, и возвещали Бога, и там образовывались церкви. До сих пор Казахстан и Сибирь заселена церквями именно с помощью или благодаря ссыльных. Можно сказать, в определенном смысле, те, кто отправлял, сделали большое дело, помогли благовестию в нашей стране. Можно сказать им спасибо. Может быть, еще краткий пример в этом плане, чтобы было понятно, что значит благоухание. Просто он может остаться в нашей памяти. Представьте себе человека, который работает в цеху по разливу духов. Не духов, а духов. Целый день разливает духи. Туалетную воду, еще что-то в этом роде. Как вы думаете, что произойдет с ним, когда он выйдет оттуда? Благословенны те улицы города, по которым он идет. Уже благословенны просто потому, что он там прошел, там очень хорошо пах. Когда совершалось триумфальное шествие, о котором мы сегодня говорили, то воскурялся специальный фимиам, и вот эти улицы наполнялись благовонием. К тому же были тысячи-тысячи цветов, и они тоже издавали запах, и все это наполняло это шествие таким благоприятным, благоуханным запахом. Это не то, что мы можем заставить себя, это то, что проявится тогда, когда мы примем это состояние. Когда мы войдем в это состояние, когда мы вырастем в это состояние, когда мы просто скажем, Господи, ведь это мне дано. Почему я раньше этого не принимал? Почему я в свои преклонные годы ропщу, недовольствуюсь, и все не так? Почему? Ведь я могу прославить Тебя, потому что в Тебе все так. Почему, если в моей семье какие-то напряжения, я уже всем недоволен, да, возможно, правда очень сложно, но вы радуйтесь во Христе, в Нем торжествуйте, и в этом будет огромная сила. Ваш муж, ваша жена, ваши соседи обязательно почувствуют это. Они будут слышать, что здесь что-то интересное, что-то необычное. Это совсем другой человек. В заключение хочу повторить бегло сказанное нами. И мы помолимся. Итак, первое. Христианин – это человек, который не лишен трудностей, проблем и скорбей. Не лишен. По Писанию это так. Второе. Но, тем не менее, он может торжествовать. Богом дана эта власть, это право. Третье. Торжеству предшествует радость спасения. Это для тех, кто сегодня не раскаялся. И в вашей жизни сегодня может быть этот день, это первая ступенька к торжеству во Христе, радость спасения. Четвертое. Истинное духовное торжество возможно только во Христе. Только во Христе. Пятое. В Нем, то есть во Христе Иисусе, Бог дает возможность торжествовать, как мы говорили, всегда. В Нем возможность есть. Шестое. Следствие жизни торжества во Христе обязательно будет благоухание о Боге распространяемое во всяком месте. И седьмое, которое может увенчать весь список, который мы сейчас только перечислили, и, пожалуй, самое главное для меня, для тебя, для каждого лично, Бог дает эту возможность торжествовать. Бог дает возможность получить радость спасения. Сегодня ты можешь принять верой спасение. И сегодня этой же верой тот, кто уже принял спасение, вы можете вступить на территорию торжества, исповедовать это в своей молитве и сказать: «Господи, я принимаю ту победу, ту голгофскую жертву, ту силу и власть, которая дана мне, чтобы жить, прославляя Тебя, а не недовольствуя, а не ропща, а не просто проклиная все вокруг». И пусть вашим исповеданием будет то же исповедание, нашим исповеданием, моим и твоим, то же, что исповедовали апостолы в практической нашей жизни. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Аминь. Помолимся.